Часть первая. Астлантида. Глава первая. Вы псих, унтер, центурион, кнут.
3, 2, 1. Старт!
Плотно сжатые губы термосиловых плит разошлись. Распахнулся зев десантного отсека, и катапульта мягким толчком языка отправила косточку бота в открытый космос. Включив маневровые движки, бот камнем ухнул на добрую сотню метров вниз, к планете, освобождая дикарю сектор обстрела. Компенсаторы инерции сработали исправно, но от вида борта либурны, уносящегося ввысь, у Марка засосало под ложечкой. «Мы падаем! Мы разобьемся!» — вопило зрение. «Все в порядке, мы не двигаемся», — меланхолично констатировал вестибулярный аппарат, спокойный, как сытый удав. «Конфликт ощущений», — вспомнил Марк. «Чтобы он притупился, нужно как минимум 50 боевых десантирований. Имитаторы тут не помогут. До конца конфликт ощущений не исчезнет никогда. Так устроен человеческий организм. Просто с какого-то момента ты перестаешь обращать на него внимание». Он поймал взглядом гробик туземного корыта, зависший в километре от либурны. Вид Лайбы, как ни странно, примирил зрение с вестибулярным аппаратом. Сосущее чувство в груди исчезло. Марк расслабился, улыбнулся, и тут зловредная Лайба плюнула в дикаря рыжим пламенем. Верхний край обзорника пожрала слепящая вспышка. Марка пронзил электрический разряд тревоги. Что-то случилось. У дикаря отказала защита. В то, что примитивный снаряд туземцев смог ее пробить, Марк не верил ни секунды. Командир абордажников, центурион Скок, среагировал без промедления, вдавлен в кресло навалившейся перегрузкой. Марк на собственной шкуре выяснил, за что центурион получил свое прозвище. Бот буквально прыгнул прочь от либурны, уходя к бело-голубому шару планеты. Компенсаторы не сумели до конца погасить чудовищное ускорение. «Куда?» забывшись, хотел крикнуть Марк. «У нас боевая задача!» И замер с открытым ртом. Левый обзорник выдал картинку задней полусферы. За кормой бота, пожрав дикаря целиком, блестел огромный пузырь. Пурпур с золотом. Казалось, защитное поле либурны сошло с ума, вдруг став видимым. Это было красиво. Это было страшно. Но главное, это было невозможно. Миг, и Марк разглядел в боку пузыря черную воронку, торнадо из бешено крутящегося мрака. Жадный хобот присосался к борту корабля, концом уходя в уродливый пролом, исчезая в недрах либурны. Червь вгрызался в спелое яблоко. «Там же термосил!» — молоточками ударило в мозг. «Обшивка выдерживает прямое попадание из плазматора».
«Твою когорту!» — прохрипел Декурион Жгун.
Чернота расползалась от воронки, уродуя пузырь тонкими прожилками трещин. Яйцо, готовое расколоться, выпускало в космос чудовищного птенца. Но мрак растворял птичье тело, струйками яда вливался в пурпур и золото, и яйцо превращалось в лиловый валдырь. Вот-вот он извергнет наружу не птенца, а зловонный гной. Отрава затопит орбиту планеты, всю систему без остатка, и выплеснется дальше, в космос, захлестнет Эйкумену от края до края. «У меня шок. Это от перегрузки. Нет, у меня сорвало шелуху, как во время дуэли с Кателиной. То, что я вижу, галлюцинативный комплекс, вторичный эффект Вейса». Из пролома в борту дикаря вырвался столб ослепительно-белого света. Марк рефлекторно зажмурился, уже понимая, что сейчас произойдет. Неважно, галлюцинация это или нет. Веки не спасли. На орбите четвертой планеты системы АП-738-412 вспыхнула миниатюрная сверхновая, затмив центральное светило. Скок принял единственно верное решение, уводя бот на форсаже. Бросив всю энергию на двигун, центурион спешил уйти подальше и включил защитное поле лишь в последний момент. Без него световолновой удар смял бы бот в оплавленную лепешку. Но боту все равно досталось. Защита надрывалась. Внутри силового кокона металлопластовую жабу трясло, как в лихорадке. Что-то горело, искрило, трещало. Багряными сполохами мигали алармы, кричали ослепшие люди. Ярчайший бич хлестнул по сферам обзорников, врываясь в бот, и автоматика опоздала с затемнением. Марк отчаянно старался проморгаться. Перед глазами расплывались, бледнее и угасая, пятна. Белые, алые, золотистые. Между ними радостно вспыхивал звездопад, словно через голову унтер-центуриона Кнута проходил блуждающий метеорный поток. «Это на самом деле», — сообразил Марк. «Это проводка искрит». Он вытер глаза рукавом. Шипящие искры сыпались с потолка, из малого технического лючка. Крышку сорвало с креплений, теперь она болталась над головой Марка, чудом удерживаясь не пойми на чем. В ноздри ударила едкая вонь паленой изоляции. Марк закашлялся. Вытянув шею, он глянул на пульт. Через плечо командира, сгорбившегося в ложе менте первого пилота. Два обзорника из трех и управляющая голосфера погасли. Контрольные индикаторы пылали алым. Из-под решетки охлаждения ползла сизая змейка дыма. Зато пульт напротив пустого кресла второго пилота играл веселой россыпью зеленых огоньков. Вся военно-космическая техника Помпилии имела двойные, а случалось, что и тройные, контуры управления. Вокруг матерились, приходя в чувство, либурнарии. Все живы, хвала космосу. О погибшем дикаре Марк запретил себе думать. Главное сейчас — выжить самим. Впереди зашевелился центурион Скок. Оценив повреждения, он хотел подогнать свое кресло под дуговой направляющей к уцелевшему дубль-пульту. Сервопривод беспомощно подвывал, скуля и жалуясь на судьбу. Скок чертыхнулся, отстегнул ремни безопасности, выбираясь из кресла. Ему оставался шаг до выбранной цели, когда бот догнала, стремительно расширяясь и редея по пути, волна раскаленной плазмы. Она должна была достигнуть бота много раньше, но сейчас никто не задумался о причинах задержки. Огненный прилив подхватил утлую скорлупку, завертел, швырнул к планете, с явным разочарованием схлынул, успокаиваясь. Скорлупка, к счастью, выдержала, не развалилась на пылающие обломки, даже не треснула. Зато внутри... Предыдущий удар показался либурнарием шутливым подзатыльником, за которым последовал нокаутирующий хук с правой. Марк потерял сознание. Очнувшись, он ощутил себя на тренировочной центрифуге с гудящим колоколом вместо черепа. Все тело ломило так, словно по Марку пробежалось стадо кутхийских мамонтов. На единственном уцелевшем обзорнике звезды и бело-голубой бок планеты, вырастая на глазах, слились в одну безумную карусель. Система искусственной гравитации худо-бедно работала, но болтала машину так, что желудок едва не вывернулся наизнанку. «Где командир? Почему за пультом никого нет?» Марк отстегнулся. Его качнуло. Он едва не грохнулся в проход. В последний момент он все же успел уцепиться за спинку пилотского кресла. Тело отозвалось ноющей болью, но Марк подтянулся на немеющих руках и выглянул из-за ложи мента. Командир абордажной группы скорчился в узком пространстве между пультами, неестественно вывернув за спину левую руку. Вокруг головы Скока по полу расползалась глянцевая темно-багровая клякса.
«Какие военные специальности успел освоить?» «Навигатор Либурны, второй пилот».
«Принимаю управление на себя!»
Голос сорвался на мальчишеский взвизг. «Плевать, неважно».
«Обер-декурион ведьма, окажите помощь командиру!»
«Есть оказать помощь!» Прохрипели сзади.
Марк не слушал. Он застегивал на животе и груди страховочные ремни. «Идентификация, доступ». Активировать дубль-пульт, смена приоритета систем. Сфера мигнула, пробуждаясь, и окутала Марка виртуальным коконом. Пошли данные. Координаты, параметры курса, скорость, расчетная траектория, сообщение о повреждениях и состоянии систем бота. Бот, кувыркаясь, падал на планету. Маневровые двигатели отозвались с неохотой. Кораблик, норовистый жеребец, не спешил подчиняться новому седоку. «Запаздывание до четверти секунды», — оценил Марк. «Плохо, но не смертельно. С третьей попытки ему удалось остановить вращение. Картинки в сфере и на обзорнике замерли, едва заметно подрагивая. Рядом, втиснувшись в узкий зазор, Ливия Метелла возилась с бесчувственным командиром. Марк запустил коррекцию траектории и позволил себе на минуту отвлечься. «Жив?»
«Без сознания. Открытая черепно-мозговая, перелом руки».
В голосфере, видимая только Марку, замигала красная надпись. До входа в атмосферу осталось 2 минуты. Поползли цифры обратного отсчета. «Зафиксировать командира в кресле».
«Есть, зафиксировать».
50 минут до входа в атмосферу. Всем пристегнуться. Спуск будет жестким».
«Есть, пристегнуться».
Включился основной двигун. Объемные столбики диаграммы мощностей уверенно поползли вверх. Индикатор защитного поля перестал нервно мигать, загорелся ровным зеленым светом. «Живем! Все оказывается не так плохо». Надвигающаяся планета окуталась пурпурной дымкой. Дымка очерчивала условную границу стратосферы. Для наглядности, как в компьютерной модели. «Что за ерунда? Цветопередача сбоит? Местный оптический феномен?»
«Защитное поле дикаря. Пурпурно-золотистый пузырь в космосе. Чернильный мрак воронки, уходящий внутрь, выбрасывает аспидные побеги. Вспышка. На месте либурны возникает шар бушующей плазмы. Пурпур, багрянец, киноварь. Оттенки красного. Цвет тревоги. Предупреждение. Опасность. От опасности нужна защита. У дикаря была защита. Она не спасла».
«Остаточные явления», — подумал Марк, — «все-таки меня сильно приложило». Мысль о психотравме была правильной, логичной. Марк отбросил ее как несущественную. А полисцирующий пурпур заливал уже всю сферу. Потянувшись к вирт-сенсору, Марк отключил защитное поле за миг до того, как бот нырнул в пурпур. Он сам не знал, зачем это сделал. Машину тряхнуло так, что у людей лязгнули зубы. Двигун взвыл на пределе, выходя на форсаж. Марк толкнул рукоятку тяги от себя, сбрасывая мощность. Двигун не послушался. Вой нарастал, переходя в рев, хриплый, надсадный. Марка вдавило в кресло. «Еще немного», — понял он, — «и бот развалится или взорвется». Тело налилось свинцом. Рыча, срывая связки, Марк протолкнул неподъемную руку сквозь воздух, загустевший как смола, и кулак кувалдой рухнул на пульт. Отключение энергии. Тишина. Тело легкое, пустое, длинное, бесконечное мгновение блаженства. В небе над головой росчерки перистых облаков. На них можно смотреть без конца.
«Кнут, ты рехнулся!»
«Молчать!»
«Мы разобьемся!»
«Не мешать!» — рявкнул Марк, возвращаясь в реальность.
И обер-декурион Метелла заткнулась. Легкость в теле осталась, невесомость. Он отключил двигун. Бот падает. Почему исчезла искусственная гравитация? Индикаторы на пульте мигают в разнобой. По крайней мере, пульт работает. Это главное. Не все системы вырубились. Высота, скорость падения, траектория. Разогрев корпуса близок к критическому. Пора. Вновь запустить основной двигун Марк не отважился. Если реактор пойдет в разнос, во второй раз он может и не успеть. Маневровые движки отозвались со знакомым запаздыванием. Рывком вернулась тяжесть, началась болтанка. Бот рухнул в слой облаков, и умная аппаратура переключилась с оптического на другие диапазоны. Марк тормозил маневровыми, без жалости выжигая ресурс маломощных химических движков. Они, по крайней мере, слушались пилота, в отличие от безотказного, мать его, двигуна, универсального двигателя, гордости энергетических технологий Айкумены. Пурпурная завеса исчезла. Наверное, следовало все-таки запустить двигун, но Марк не хотел рисковать. Он не знал, что происходит. Анализировать ситуацию не было времени. Когда техника отказывает, энергия выходит из-под контроля, а незримое становится видимым, грозя испепелить тебя взрывом. Остается действовать по наитию, полагаясь на первобытные инстинкты и столь же первобытные химические реакции, которые, оказывается, исправно работают в предательской дыре за границей Айкумены. Бот вывалился из облачной пелены. Внизу, быстро приближаясь, замелькали горбы старых выветренных гор. За горами распахнулась широкая долина. Сквозь ядовитую зелень джунглей местами проблескивала водная гладь. Озера, болото — скверное место для посадки, но выбирать не приходится. Ресурс маневровых на исходе.
«Держитесь!»
Бот постепенно терял скорость, но она еще была слишком высока. Марк вывел машину на пологую глиссаду, и тут один из четырех движков заглох. Кончилось топливо. Бот повело. Марк врос в сферу управления, корректируя траекторию и тратя последние литры горючего в оставшихся движках. Глиссада превратилась в ломаную линию. Машину мотало из стороны в сторону. «Слишком быстро», — подумал Марк. «Проклятие, мы падаем слишком быстро!» Верхушки деревьев были уже рядом. Когда раздался треск сучьев и дикий визг металлопласта, Марк рывком дал полную мощность на все движки в режиме обратной тяги. Остатки топлива сгорели в пару секунд, но, похоже, именно это спасло бот и экипаж. Снося кроны, валя гибкие пружинищие стволы, бот взломал стену джунглей, оставив за собой 200-метровую просеку, и ткнулся носом в топкий берег болотца. Днище машины на 1.5 метра зарылось в зловонный ил. Тишина. Лишь со слабым треском искрит оборванная проводка. В кормовой части и здесь, под потолком. В воздухе плавают сизые клочья дыма. Першит в горле. Глаза полны слез.
«Эй, Кнут!» — спрашивает Метелла из-за спины. «Ты в курсе, что ты полный псих?»
«В курсе», — соглашается Марк, не оборачиваясь. «Он все еще пристегнут к пилотскому ложементу. И на «вы», пожалуйста».
«Вы псих, унтер-центурион Кнут».
«Вот, уже лучше».
«Вы нас спасли. Я не знаю, как вам это удалось».
Марк молчит. Он и сам хотел бы это знать.
Десантная аппарель открылась со второй попытки. Поначалу автоматика ответила отказом, и Марк едва не запаниковал. Вряд ли они сумели бы вытащить скока через аварийный люк, а оставаться внутри бота было нельзя. Система вентиляции сдохла, в кормовом отсеке что-то тлело, оттуда полз удушливый едкий дым. Еще несколько минут, и чудом выжившие либурнарии попросту угорят. Повторная команда прошла. Алый огонек сменился зеленым. В недрах запорного устройства раздался щелчок. Тяжелая аппарель ухнула в топкую грязь, пуская в бот лучи чужого светила и влажный, наполненный тухлыми миазмами воздух. Сдохла не только вентиляция, отказала больше половины всех систем. Атмосферные анализаторы, к счастью, действовали, их алармы молчали. Это означало, атмосфера пригодна для дыхания. Биологической опасности не выявлено. Никаких зловредных вирусов и бактерий, с которыми бы не справилась стандартная биоблокада. Единственная хорошая новость на сегодня. Марк шагнул наружу. Универсал снят с предохранителя, режим непрерывного огня, палец на спуске. Падение бота распугало все зверье на километр вокруг, но осторожность никогда не бывает лишней. Да и зверей ли стоит опасаться в первую очередь? Широкая просека уходила вглубь джунглей. По краям ее укоризненно стояли искалеченные деревья, тряся сломанными ветками. Со стволов, как полосы содранной кожи, свисали ленты свежей коры. Просека упиралась в корму бота. Нос машины уткнулся в мелкое болотце. Там натужно булькала вода, исходя вонючим паром. Раскалившийся во время спуска корпус остывал с неохотой. Марк огляделся. В 20 метров взгляд увязал в пятнистой зелени. Рассмотреть что-либо в этой мешанине не представлялось возможным. Болотные испарения ползли над бурой жижей, над лопающимися пузырями, морочили, притворялись хищными рептилиями. Тепловой сканер, дрянь этакая, артачился. Температура была за 30. Горячая туша бота давала такой мощный инфракрасный фон, что на нем не удалось бы зафиксировать и стадо бегемотов. Марк пощелкал диапазонами сканера, вроде чисто. Решившись, он махнул рукой остальным. «Выходим!» Обер-декурион-ведьма и опцион-змей вынесли на носилках беспамятного командира. Последним выбрался декурион-жгун. Он заметно прихрамывал, держа универсал левой рукой. Правая рука жгуна, прижатая к груди, покоилась на самодельной повязке. При каждом шаге декурион морщился. Как он ни старался ступать мягко, любое движение отдавалось в сломанной кости резкой вспышкой боли. Присмотрев бугорок по суше на открытом пространстве, Марк указал на него. «Туда». Носилки с командиром осторожно опустили на землю. Жгун окинул взглядом безрадостный пейзаж и поделился выводом. «Мы в жопе!» Сплюнув под ноги, он внес коррективы. «В полной жопе!» «Отставить! Разговорчики!» Марк ответил на рефлексе, не задумываясь, и обнаружил, что находится в центре внимания. Вдоль позвоночника метнулась стая мурашек, заломила шею, тупая боль поднялась выше к затылку. «Я старший по званию после скока», — запоздало осознал Марк. «Командир! Великий космос! Лучше бы я сдох!» Он обождал, пока схлынет нервная дрожь. «Становимся лагерем. Надо говорить очевидные вещи. Надо, чтобы в словах звучала уверенность. Никаких сомнений. Унтер-центурион Кнут знает, что делать». При этой мысли дрожь вернулась и усилилась. «Очевидные вещи», — шепнул страх. «Очевидные глупости, господин унтер-центурион. Говорите, не стесняйтесь. Здесь все свои». «Прогоняем диагностику, выясняем степень повреждений, далее по обстановке. Кто-то имеет медицинскую подготовку?» Щелкнув каблуками, Ливия Метелла вытянулась по стойке смирно, так, словно находилась на плацу, а не посреди джунглей на чужой планете.
«Помощник, медикус, контролера второго ранга».
«Возьмите из бота аптечку и займитесь ранеными. Декурион Жгун, выберите позицию и ведите наблюдение. О любом изменении обстановки докладывать немедленно». «Есть докладывать немедленно». «Опцион змей, со мной. Выносим из бота все необходимое для обустройства лагеря. Выполнять». Следующие 3 часа слились для Марка в дикую, изматывающую круговерть. Из духоты болота он нырял в угарный чат, царивший в боте. Они со змеем взваливали на себя контейнеры с НЗ, канистры с питьевой водой, связки телескопических вешек с датчиками для ограждения периметра. И, перхая горлом, рыдая от рези под веками, спотыкаясь на каждом шагу, спешили наружу. Сгружали добычу, переводили дух, возвращались в бот. Оружие, боеприпасы, спальники, противомоскитные сетки, сухпайки, биофильтры, сканеры наблюдения, портативный терминал, блоки питания, аккумуляторы. Влажность леса и болотные испарения быстро дали себя знать. Марк взмок хуже, чем в бане. Влагопоглощающее белье, надетое под защитный комбинезон, не справлялось. По лицу текли ручьи пота. Марк едва успевал утирать пот рукавом, чтобы не затекал в глаза, изъеденные гарью. Он даже решил было включить климатизатор, встроенный в одежду, но передумал. Следовало беречь заряд батарей. Поблизости мелькала ведьма, занятая делом. Она уже успела вытащить из бота коробки с индивидуальными аптечками, контейнеры с лекарствами, стимуляторами и дезинфицирующими средствами, перевязочные пакеты, набор полевых хирургических инструментов, и теперь, облепив скока датчиками, налаживала переносной диагностический блок. В стандартную комплектацию десантного бота входило все необходимое для экстремального выживания экипажа при непредвиденной посадке. Но не до всего удалось добраться. Дверь в кормовой отсек заклинила намертво. Дым из-за нее исправно просачивался, но открываться проклятая дверь отказалась наотрез. В кормовом отсеке осталась регенерационная капсула, так необходимая Центуриону Скоку, два тяжелых излучателя «Тайфун» с боекомплектами, резерв аккумуляторов, запчасти для ремонта, дубль блок дальней связи. Главное, корма до сих пор горела или как минимум тлела. «Только бы не рвануло», — как заклинание твердил Марк. «Только бы...» С каждым повтором заклинание все больше становилось похожим на молитву. Марк надеялся на чудо, потому что больше надеяться было не на что. Наконец он в изнеможении рухнул возле груды спасенного добра. Затылок пульсировал, подобно созревшему нарыву. С минуту Марк лежал, раскинув руки, бездумно глядя в небо, блекло-голубое с прозеленью. Косматый диск солнца клонился к закату. Парить стало меньше, корпус бота частично остыл. От машины больше не несло жаром, вода вокруг носа прекратила булькать. С трудом сдержав стон, Марк поднялся на ноги. «Опцион змей! Я! Займитесь установкой периметра! Обер-декурион ведьма!»
«Здесь!»
«Как закончите с ранеными, поможете змею в обустройстве лагеря! Я иду в бот, запущу диагностику и присоединюсь к вам!» Едва ли не на ощупь Марк добрался до бокса со скафандрами. Загерметизировал шлем, включил подачу кислорода. Кислород, как и энергию, следовало экономить. Но кто знает, сколько придется провозиться с диагностикой. Угореть в боте можно за 5 минут. Несмотря на десантный люк, распахнутый настежь, Марк не хотел рисковать. Первичный тест системы прошел со скрипом. 2/3 секторов в сфере горели красным. Но неисправности, по крайней мере, определялись. Значит, центральный компьютер в порядке. Марк вздохнул с облегчением и, разумеется, сглазил. Программа генеральной диагностики спала, как убитая. С полчаса Марк уговаривал ее, грозил кнутом, манил пряником и потерпел сокрушительное поражение. Пришлось гнать диагностику по отдельным модулям и системам. Долго, муторно, через задницу. Параллельно он расконсервировал жуков. Без программного наведения и подробных инструкций оператора жуки могли устранять лишь самые простые поломки. Сращивать порванные кабели, заваривать пробоины, чинить элементарную механику. Он взглянул на цифры обратного отсчета в контрольной сфере. До окончания диагностики систем и сведения результатов в интегральную картину оставалось 6 часов 42 минуты. Марк выставил таймер на коммуникаторе и полез наружу.
«Идите спать, Кнут».
«Не хочу».
«Напрасно. До смены еще 2 часа».
Марк глянул на светящиеся цифры таймера. «Через час будет готова диагностика. Все равно уже не засну». Ведьма промолчала. Ночь легла на плечи сырым одеялом, придавила к земле. Край болота — скверное место для лагеря. К сожалению, выбирать не приходилось. Хорошо хоть зной чуточку спал. Марк смотрел в небо, борясь с легкой тошнотой. Мгла, неприятная, как дурной вестник, сгустилась над головами. Ни звезды, ни лучика, но и черноты ночного неба тоже нет. Безвидная тьма объяла мир. Запрокинешь голову, и к горлу подкатывается комок. По левую руку тяжко вздыхало болото. В его глубинах что-то без лишней спешки перемещалось и смешивалось. Время от времени на поверхности глухо лопались пузыри газа. К их всхлипам Марк успел привыкнуть. Близкие джунгли тоже не молчали. Шорох, шелест, писк. С размеренностью метронома раздавался монотонный скрип. Дерево, птица, зверь. Гигантская, судя по звуку, цикада, к людям не суется, и ладно. Во тьме теплилась россыпь огоньков, зеленых, красных, желтых, индикаторы диагностического блока. Марк встал, сделал шаг, другой, постоял с минуту возле облепленного датчиками скока. Командира, так и не пришедшего в сознание, накрывал стандартный полевой гробик противомоскитной сетки. Под нее от диагност-блока уползали тоненькие корешки проводов. С одной стороны гробик вспучивала бесформенная опухоль, нарушая симметрию конструкции. Там в сетку изнутри ткнулся бок капельницы с питательным раствором. Ведьма сделала, что могла, но командиру требовался квалифицированный врач, а не помощник медикус-контролера. Врач плюс регенерационная капсула, до которой не удалось добраться.
«Состояние стабильно тяжелое», — доложила Ливия. «Помереть я ему не дам, во всяком случае до утра. В остальном...» — и развела руками.
У жгуна диагностировали двойную травму левой руки, закрытый перелом локтя и вывих плеча. Завершал диагноз сильный ушиб левого бедра и растяжение коленных связок. Жгуну тоже не помешал бы регенератор, но тут хватило навыков ведьмы. Плечо Ливия вправила, удостоверилась, что сломанные кости не сместились, и зафиксировала локоть. Под аккомпанемент брани, изрыгаемой жгуном, она накачала сквернослово всем, что имелось в ее распоряжении. Стимуляторы, витамины, обезболивающие, биопрепараты кальция. Запрограммировав аптечку на дальнейший цикл инъекций, Ливия прилепила выносной модуль к пострадавшему плечу и отправила жгуна спать. Рядом с гробиком мерцала сфера портативного терминала. Защитное поле Марк приказал не ставить. Уйму энергии жрет, не напасешься. Ограничились контрольными датчиками и миниатюрными камерами наблюдения по периметру. Все данные от датчиков и камер поступали на терминал, за которым сейчас дежурила ведьма. До сих пор попыток нарушить периметр не было. Марк присел рядом с Ливией на ящик с саморазогревающимися консервами. Заглянул в сферу. Ничего подозрительного. Он ждал, но ведьма как воды в рот набрала.
«Не понимаю», — сказал Марк.
Голос прозвучал сипло, утренним карканьем вороны. Марк откашлялся, сглотнул и повторил. «Не понимаю».
«Что именно?»
«Все, от начала до конца. Как эта лайба сумела уничтожить дикаря? Почему двигун пошел в разнос? А главное, почему мы здесь?» Ливия обернулась.
«Мы совершили вынужденную посадку», — раздельно, как ребенку, объяснила она. «Вынужденную посадку на планету».
Марк с досадой поморщился. Похоже, ведьма решила, что у командира вот-вот начнется истерика. «Это как раз понятно. Непонятно, почему нас вообще сюда отправили». Кажется, ему удалось удивить ведьму.
«У нас спасательная миссия». Брови Ливии поползли на лоб. «Плюс разведка на месте. Пропала игла с тремя членами экипажа».
«Пропали люди!» Марк изо всех сил сдерживал себя. Хотелось кричать, тыкать ведьму носом в очевидное. «Не погибли, не потерпели аварию, не в плен угодили в конце концов. Пропали, и все. Почему командование не выяснило, что конкретно с ними случилось, прежде чем посылать сюда дикаря?»
«Как вы себе это представляете, Кнут?»
«Элементарно!» «Все-таки я кричу», — подумал он. «Надо спокойнее». «Да, я в курсе, гиперсвязь тут не работает. Но мы же помпелианцы! Помпелианцы, ведьма! У всех членов экипажа иглы есть рабы. Неужели ни у кого из пропавшей троицы не нашлось почтового раба, через которого он передал бы сообщение? Даже если так, через обычного раба тоже можно связаться без проблем. Если разведчики погибли, то их рабы должны были освободиться. Это же проще простого. Почему никто из командования не удосужился проверить?» Ливия смотрела на него печально, с сочувствием.
«Это ваш первый дальний рейд, Кнут, вы не могли знать».
Она умолкла. Марк не торопил ее, ожидая продолжения.
«Рабы, вы чувствуете своих рабов, Кнут?»
«Конечно!» — Марк ответил, не задумываясь. «Дурацкий вопрос. Конечно, он чувствует своих рабов. Как может быть иначе?»
«Не спешите с ответом. Попробуйте потянуть за поводок. Любого раба на ваш выбор. Прикажите подойти к ближайшему сервус-контролеру и сообщить, что с нами случилось. Пусть контролер срочно свяжется с разведуправлением сектора, уведомит, что мы нуждаемся в помощи. Давайте, командир.
В словах ведьмы ощущался подвох. А как же секретность миссии?
Не смешите, Кнут. Вы хотите отсюда выбраться? Хотите вытащить всех нас? Действуйте. Никаких секретов ваш раб не разгласит. Пусть доложит, что выжили хозяин и четверо с ним. Совершили вынужденную посадку на целевую планету. Срочно нужна помощь. Никаких имен, названий, координат. В управлении все поймут и вышлют спасателей.
Логично, согласился Марк. Возразить ведьме было нечего. Хочешь спасти своих людей, Кнут? Спастись сам? Вперед! Ты командир, тебе решать. Или ты предпочитаешь сопли жевать? Он чувствовал десятки ментальных поводков, уходивших от него в бескрайние дали Айкумены. Потянуть за любой из них, отдать приказ живой батарейке на другом конце галактики. Хорошо, когда у батареек есть языки. Марк сформулировал приказ, короткий, ясный, без лишних подробностей, и отправил по поводку волевой импульс. Тишина. Отклика не было. Его воля ухнула во вселенскую пустоту, в мировое пространство, и канула в ней без следа. Раб прилежно трудился, отдавая энергию на благо Великой Помпилии. Приказ хозяина он проигнорировал. «Не проигнорировал», — мысленно поправил себя Марк. «Раб не в состоянии игнорировать приказы. Не услышал, не воспринял». Он попробовал еще раз. Он вложил в посыл весь ресурс помпилианского клейма, всего себя без остатка, и едва не упал в обморок, ослеп, оглох, тело сделалось ватным, мир исчез, провалившись в тартарары.
«Кнут, с вами все в порядке?»
«Я...» Реальность возвращалась медленно, с неохотой. Марк помотал головой, восстанавливая ясность мышления. Перед глазами роились буйные искры. «У меня не получилось, нет отклика. Почему?»
«Наверное, мне следует попросить у вас прощения. Я не думала, что вы так переусердствуете. Но вы должны были сами убедиться. Мы за пределами Айкумены, Кнут».
«Поясните». Тошнота усилилась. Он едва не выблевал ужин под ноги ведьме.
«Вот, сделайте глоток».
В губы ткнулось теплое металлическое горлышко. Марк ухватился за флягу, как утопающий за спасательный круг. Запрокинув голову, судорожно хлебнул и закашлялся. Крепчайший кизиловый бренди обжег горло. Градусов 70, не меньше.
«Полегчало?»
В голосе Ливии сквозило искреннее участие. «Спасибо». Марк вернул ведьме флягу. Обер-декурион тоже приложилась к горлышку. Деловито, словно лекарство приняла. Завинтила крышку, убрала флягу, покосилась на контрольную сферу. Там царило спокойствие.
«Мы за пределами Айкумены», — вздохнула Ливия. На Марка она старалась не глядеть. «Здесь все другое. Пространство, время, энергетика. В какой-то степени другие законы мироздания. Чем ближе к окраинам Айкумены, тем хуже работает гиперсвязь. Труднее рассчитывать РПТ-маневры. Есть разные феномены». Последнее слово, видимо, выплюнуло с открытой ненавистью. «Наши пытались связываться через рабов с окраин много раз. Иногда получалось, если разведчики забирались не слишком далеко. Но были случаи. Ливию передернуло. Она поежилась, и это не укрылось от Марка. Когда разведчики погибали за границей обжитой Айкумены, их рабы продолжали работать, как ни в чем не бывало. А потом вдруг освобождались, через год, через два. Хозяин к этому времени был давно мертв. Случалось, раб начинал говорить голосом умершего хозяина. Передавать сообщение, которое хозяин отправил 5, 7, 10 лет назад, за минуту до гибели. Представляете, Кнут, это как свет угасающей звезды. Нет, это гораздо хуже, потому что не складывается в систему».
Марк вздрогнул. Ему стало холодно.
«Мы сейчас забрались дальше всех. В такой глуши не бывал никто, кроме сгинувшей иглы. Разве что антисы. Но антисы не спешат рассказывать, где они побывали». В тишине Ливия подвела итог. Тут со всеми творится черт знает что. Не только с нами, помпелианцами. Вэгдены, бромайны, гематры. Я не знаю подробностей. Это уже не айкумена, Кнут. Иной космос, иные правила игры. В противном случае внешняя разведка для уроженцев Великой Помпилии была бы легкой прогулкой. Я не физик, я солдат. Излагаю, как могу. Вы бы знали то же самое, заканчивая училище. На последнем курсе есть факультатив по отклонениям. Я не училась на Тренге, у меня спецуха, декурионская двухлетка. Но я знаю.
Значит, связаться через рабов нельзя? Нельзя определить, что случилось с пропавшими? Хотя бы живы они или нет?
Нельзя. Глухо отозвалась ведьма. Потому нас и послали.
Пискнул уником. На табло таймера горел ровный ряд нулей. Диагностика была закончена. Марк встал. «Значит, мы найдем другой способ», и направился к боту.
Центральный компьютер в порядке. Полетела часть периферийных модулей, но это не критично. Вскроем кормовой отсек, заменим блоки. Поврежденные коммуникации и интерфейсы большей частью восстановлены жуками. Обшивка местами помята, но герметичность корпуса не нарушена. Двигун, как ни странно, цел. Маневровые тоже целы, но топливо в них по нулям. Змей ухмыльнулся. «Хорошие новости. А что у нас плохого, командир?»
«Все остальное», — проворчал жгун, кусая губы. Марк не стал его одергивать.
Косые лучи солнца, встающего над горами, золотыми бритвами рассекли туман. Мириады искорок вспыхнули в каплях росы, усыпавшей глянцевую листву деревьев. Подали голоса дневные птицы, спросонья прочищая горло. Над болотом, то зависнув в воздухе, то совершая резкие броски, кишели крупные, истинно фиолетовые стрекозы. Система пожаротушения сдохла. Тесты проходят нормально, но система не включается. Вентиляция сдохла за компанию вместе с рекуператорами воздуха. Тут хотя бы ясно, в чем дело. Накрылась электрика. Жуки уже чинят. Вентиляция у нас будет. Бортовое вооружение в порядке. Защита глухо. Полетел весь контур. Мы его не восстановим. Компенсаторы инерции сломаны. Удастся ли починить, неясно. 50/50.
Энергозапас. Базовый выработан на 77%.
Откуда? У бота запас 7 циклов взлет-посадка на планету в экстрим-режиме.
У меня нет ответа на ваш вопрос, Декурион Жгун. Голос Марка сделался сух и официален. Слова, казалось, царапали воздух, оставляя на нем следы, как от когтей хищника на коре дерева. Поперхнувшись, Жгун счел за благо промолчать.
«Могу лишь предположить», — продолжил Марк после паузы, «что при входе в атмосферу произошла серьезная утечка энергии. Других объяснений у меня нет. Кстати, я еще не закончил. И вряд ли закончу, если вы будете меня перебивать. Вам ясно?»
«Есть не перебивать», — угрюмо буркнул жгун. И встал по стойке смирно, насколько позволяла сломанная рука. «Виноват, больше не повторится».
Марк кивнул, принимая извинения. «В кормовом отсеке есть запас аккумуляторов. Вскроем дверь, выясним, что у нас с энергией».
«Связь?»
Змея Марк осаживать не стал. Опцион задал вопрос по делу.
«Мелкие поломки. Устранимо.
Навигация, система управления».
«Навигация в порядке. В системах управления разбалансировка контуров. Нужна отладка. По состоянию бота все».
«То есть взлететь мы сейчас не можем?»
«Нет».
«Как будем выбираться, командир?»
«Нам нужна связь с зондом на орбите. Параметры орбиты зонда есть в компьютере бота. Поймать зонд направленным лучом не так уж сложно».
«Хотите послать сигнал через гипер?»
Ведьма соображала быстро.
«Да, на зонде есть гиперпередатчик».
«Здесь не проходит сигнал, мы слишком далеко».
«Сигнал проходит, но с искажениями», — уточнил Марк. «Пакеты бьются, часть информации теряется. Я читал вводную перед вылетом. Нам не нужен полноценный инфопакет. Мы отправим примитивный СОС в открытой кодировке. Поставим на бесконечный повтор, пока у зонда хватит энергии. Сигнал сверхкороткий, затрат минимум, даже через гипер. Зонда хватит на 2-3 тысячи импульсов. Даже если 6 из 10 сигналов пропадут, да хоть 90 из 100, это шанс, и шанс неплохой. Стрекоза в палец длиной села на плечо Ливии. Выпуклые глаза насекомого переливались всеми цветами радуги. Ливия подмигнула большеглазой.
«А что? Хороший план. Наши действия, командир».
Стрекоза в испуге метнулась прочь.
«Чиним систему связи? Поломки устранимые?»
«Да, надо будет командовать жуками. Без оператора они не справятся. Техники есть?»
«Разрешите доложить», — рявкнул жгун благим матом. «Оператор ремонтных механизмов. Третья специальность. С одной рукой справитесь?» «Так точно, там мультиинтерфейс, с ним и без руки справятся». «Типун вам на язык!» Настроение Марка стремительно улучшалось. «Ваша задача — восстановление систем связи в полном объеме. Наведение, захват цели, автослежение и прием передачи во всех диапазонах. По исполнении доложить. Выполнять».
«Есть!»
Жгун сорвался с места и захромал к боту. «Змей, остаетесь наблюдателем. Ведьма, за мной!» Ливия придержала его за локоть.
«Местные могли засечь, как мы садились».
«Я дурак», — выругал себя Марк. «Чугунный болван в цепях. Я совершенно забыл, что наш остров обитаем. Спутники у них уже есть, значит, должны быть наземные системы слежения. Вопрос в плотности покрытия и надежности этих систем. С одной стороны, ранняя технологическая стадия, считай, варвары. С другой, мы практически падали. Траектория, как у метеорита», — он размышлял вслух. «Могли и не отследить. Мы мало что о них знаем. Они уничтожили дикаря. Как им это удалось?» Усилием воли он подавил вспышку ярости. «Капитан, Кий, Тарара, Крыса — все сгорели заживо в плазменном аду. Туземцы — жалкие дикари с орбитальным корытом. Будем исходить из худшего. Допустим, нас засекли. Ставить оптический камуфляж и радиощит? Энергии в обрез. Системы маскировки разлажены. Надо связаться с зондом, пока нас не обнаружили. Передать СОС. Дальше по ситуации». Скулы ведьмы отвердели.
«Хорошо бы посмотреть записи. Записи гибели дикаря».
«Записями займемся позже. Сейчас главная связь. Жгун справится без нас, а мы займемся дверью в кормовой отсек». Плазменный резак нашелся в боксе с ремонтными инструментами. Марк проверил индикатор заряда. Норма. Гарри с бота выветрилась. Дым перестал сочиться из-за заклинившей двери. «Когда заработает вентиляция, — отметил он, — переберемся в бот. Всяко лучше, чем ночевать под открытым небом, каждую минуту ожидая нападения».
«Если срежем запорный механизм, — предупредила Ливия, — потом замучаемся герметичность отсека восстанавливать».
«Герметичность и так накрылась. Помните, как оттуда дым валил? В крайнем случае обойдемся без этой двери. То, что за ней, важнее. Прогоните тест еще раз». Тест не прошел, запорный механизм игнорировал команды. Марк извлек из бокса два комплекта защитных очков, отрегулировал светопоглощение и включил резак. Даже сквозь очки плазменная струя полыхала миниатюрным протуберанцем. Марк почти ничего не видел.
«Позвольте, командир».
У ведьмы дело пошло быстрее. Они провозились больше получаса, сменяя друг друга, чтобы восстановить зрение. Наконец, внутри запорного механизма, раскалившегося, пышущего адским жаром, что-то треснуло. Дверь едва заметно просела, покосившись. «Есть! Подождем, пока остынет». «Можно ускорить процесс», — подумал Марк. «Окатить дверь водой из болота». Он представил себе последствия и счел за благо воздержаться. В кармане комбинезона запищал уником.
«На связи, Жгун. Докладываю, все системы связи полностью восстановлены».
В голосе Декуриона звенело могучее самодовольство. Марк готов был расцеловать жгуна, но опасался, что тот неправильно поймет командира. Ладно, пусть задирает нос сколько угодно. «Объявляю вам благодарность!» — гаркнул Марк в уником.
«Служу великой Помпилии!»
— откликнулся жгун. Его было хорошо слышно живьем из недр бота. Добравшись до ложемента второго пилота, Марк активировал пульт. Извлек параметры орбиты зонда и оперативной базы компьютера, ввел их в систему обнаружения и запустил поиск. Не прошло и 5 минут, как в сфере возникла зеленая точка. Рядом побежали колонки цифр, уточненные параметры орбиты.
«У нас есть коды доступа, командир?»
Жгун и ведьма нависли сзади, заглядывая в сферу из-за спины Марка. В тусклом освещении кабины унтер-центурион Кнут, если смотреть анфас, напоминал сейчас жуткого трехголового мутанта. «Есть!» Средняя голова чудовища расплылась в улыбке до ушей. Марк поднял руку в предупреждающем жесте «не мешать». «Так, поймать зонд направленным радиолучом, запустить программу автоматического сопровождения». 11 томительных секунд, и система сообщила. Луч зафиксировал зонд. Сопровождение включено, зонд будет находиться в зоне устойчивого радиоконтакта в течение 1 часа 49 минут. Марк глубоко вздохнул, словно перед погружением, и отправил контрольный позывной. Почти сразу пришел стандарт-отзыв зонда. «Связь установлена». Марк не знал, зачем он говорит это вслух. Декурионы и так все прекрасно видели. Нервозность угнездилась в сердце, властно требовала, чтобы он комментировал свои действия. Угрожала: «Промолчишь, не сбудется». «Передаю коды доступа к системам управления зонда». Пакет кодов улетел на орбиту. Молчание давалось такой кровью, что Марк закусил губу. Ему чудилось, что наверху в космической пустоте сидит чиновник, тупой бюрократ. Вот чиновник берет в руки письмо, древнее, бумажное, в конверте с марками. Вскрывает конверт, поплевав на пальцы, разворачивает лист бумаги, шевелит отвислыми губами. Вспыхнула багровая надпись. «Неверный код, в доступе отказано».
«Твою когорту!»
— взорвался жгун. Чудом сохраняя спокойствие, Марк перепроверил всю последовательность действий. Заново скопировал коды в буфер системы связи, удостоверился, что связь по лучу идет устойчивая, без сбоев, и вновь отправил кодовый пакет. «Неверный код!» — ответил сволочной бюрократ. — В доступе отказано. Какие-то сбои. У Марка горели уши. Замечательный план с треском провалился. Хоронил под обломками возомнившего о себе щенка. Попробую увеличить мощность луча и точнее отъюстировать наведение. 3-я попытка. 5-я. Юстировка. Мощность луча на пределе. 17-я. 29-я. «Неверный код! В доступе отказано!» «Зонд вышел из зоны устойчивого радиоконтакта. Следующий сеанс связи будет возможен через 9 часов 18 минут». Контрапункт. Гай Октавиан Тумидус, изменник Родины. На днях. «Мне говорили, что внука я буду любить больше, чем сыновей. Знающие люди, они подмигивали мне, намекая на нечто, чего я не знаю сейчас, что придет со временем. Они ошиблись. К любви они относились так же, как регистратор багажа в космопорте к баулам и чемоданам. Больше — меньше, длиннее — короче, легче — тяжелее, за лишний вес надо доплатить». Длинномерную кладь оформляем по специальному тарифу. Вот и вся любовь. «Мальчик, кого ты больше любишь, папу или маму? Старичок, кого ты больше любишь, сына или внука?» Ни один клоун не позволит себе такого вопроса. Вы спросите: «Потому что это глупо?» «Нет», — отвечу я, — «потому что это даже не смешно». Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка. Белая тросточка ударила по плечу.
«Эй, что ты делаешь у дома моей дочери?»
Полковник обернулся. Перед ним приплясывал карлик в круглых совиных очках. Тросточка слепца мелькала в опасной близости от лица Тумидуса. Складывалось впечатление, что карлик хочет ощупать лицо полковника. Так знакомятся слепые, но прикасаться руками брезгует. «Здравствуй, папа», — сказал Тумидус.
«Не увиливай!»
Трость хлестнула по второму плечу. Сильнее, резче.
«Что ты здесь забыл?»
Полковник лихорадочно соображал, что ответить карлику. Он проклинал тот миг, когда ноги принесли его к дому Ндоли Шанвури. Недопустимая оплошность, словно убийца, которого тянет на место преступления. Прав ли Нтул? Десантура, тупая десантура. «Гуляю, папа, дышу воздухом».
«Врешь?»
«Воздух, папа. В моем возрасте врачи рекомендуют пешие прогулки. Профессор Мваунгве так и сказал. Гуляйте, полковник. Ты не веришь профессору?»
«Врешь! Влюбился, да?»
«Папа, ты сошел с ума».
«Влюбился!»
Папа Лусера подпрыгнул на высоту собственного роста. Очки опасно съехали ему на кончик носа, открыв глаза, похожие на сваренные вкрутую яйца.
«Наконец-то! Доли отличная девчонка, вся в меня. Да и ты, парень, хоть куда. Сильный, глупый!»
Трость уколола в подреберье.
«Ты меня устраиваешь, как зять. Идем, я вас поженю!»
«Пропал», — отчетливо понял Тумидус. «Пропал с концами». Цепкая лапка ухватила полковника за запястье, поволокла в счастливое будущее. «Муха», — подумал Тумидус, — «я муха во власти паука». Ему и в голову не пришло вырваться. Он помнил, как выглядит папа Лусера в большом теле. Не сгусток волны лучей, пронизывающий космос, будто игла ткань, но гигант-паук, способный разнести в щепки боевую галеру. Когда, став калантарием, полковник впервые увидел китянского антиса особым образом из-под шелухи, он узнал, что такое арахнофобия, помноженная на детский ужас.
«Ты выбьешь из нее дурь!»
— вопил папа пронзительным дискантом, ускоряя шаг.
«Как пыль из ковра! Наука! Прогресс! Ха! Раздвигать ноги! Вот женская наука!»
Шарахались в стороны случайные прохожие.
«Рожать! Вот бабий прогресс! Доля родить тебе уйму деток! Девочек, одних девочек! Все будут похожи на дедушку, красавицы!»
Где-то сработала сигнализация.
«Ты научишься пить, как мужчина! Жди меня в гости по вечерам! Мы будем пить и драться, драться и пить! В тюрьме у меня отдельная камера с баром и холодильником. Там хватит места двоим».
У Тумидуса заболела голова. Висок словно шилом проткнули. Который день полковник жил на нервах, страдал бессонницей, мучился дурными предчувствиями. Вестей от брюнета с блондином не было, родина не спешила откликнуться на призыв изгнанников. Юлия, Лентул, Антоний... Все ждали с равнодушием мраморных статуй, соревнуясь друг с другом в бесчувственности. Говорили, куда спешить, улыбались, всему свое время. Тумидус усмехался в ответ, выдавливая улыбку, как зубную пасту из тюбика. Он совершенно не умел ждать. «Фитиль», — подумал полковник, — «фитиль, вставленный в мою задницу, сгорает быстрее быстрого. Нет, не фитиль, запальный шнур бомбы». Взрыв и осколки секут все вокруг. Или, сумея я сдержаться, превращают мою печень в паштет. Куда ты ведешь, папа?
Жениться!
Папа, оставь свои глупости. Мы давно прошли мимо дома твоей дочери. Ты хочешь выпить? Хочешь, чтобы я составил тебе компанию? Я же вижу, что ты трезв. Карлик остановился. Над головой антиса с веток дерева, неизвестного Тумидусу, свисали гроздья цветов, похожих на мелкие тигровые лилии. 6 лепестков темно-кирпичного цвета, испещренных черными крапинками. упругий глянец тычинок. От волн аромата головная боль усилилась, стала невыносимой. И вдруг исчезла. Папа Лусера взмахнул тростью, желая сшибить ближайшую гроздь, и промахнулся. Еще один взмах, еще один промах.
«Коснись цветка!»
— властно потребовал слепец. Тумидус протянул руку. На ощупь цветы были неприятны, влажные, скользкие. Он едва успел отдернуть пальцы. Третий удар тросточки, и благоухающая гроздь упала под ноги полковнику. Тумидус не удивился. Он привык к странностям папы Лусера.
«Ты идешь в гости», — сказал папа.
«К тебе?»
«Ко мне. Ты еще не забыл, где я живу?»
Полковник вздохнул из огня да в полымя.
«Я сделаю тебе татуировку», — предложил папа. «Красивую!»
«Нет».
«Почему?»
«Я не люблю татуировки».
«Ну и дурак! У тебя столько пустого места!»
Карлик хлопнул себя по макушке, намекая то ли на голову Тумидуса, бритую наголо, то ли на беспросветную тупость полковника.
«Идем! Чего встал?»
«Бвана! Белый Бвана! Он даст нам денег! Кучу денег! Он откроет нам счет в банке!» «Нет, он принес наличные!» «Наличные! Давай, Бвана, скорей давай!»
У папы Лусера было много жен. У жен были луженые глотки. У папы Лусера было много детей. Дети визжали, как недорезанные поросята. Этот хор слышали на небесах.
«Деньги! Бвана принес их нам!»
К Тумидусу тянулись руки в браслетах, в цыпках. Младшие жены целовали пыль у ног полковника. Старшие без церемоний лезли в карманы. Дети копировали поведение матерей.
«Сыц!» — скомандовал папа Лусера. «Назад, дерьма кусок!»
«Бвана даст нам денег!» «Ты не даешь, а Бвана добрый!»
Карлик хмыкнул.
«Бвана не даст вам ни гроша, слышали, толстозадые?»
«Почему?»
«Бвана жадный!»
«Добрый!»
«Жадный, говорю, хуже меня!»
«Не бывает!»
«Бвана за грош удавится, кыш с дороги!»
Щедро одаряя семью зуботычинами и оплеухами, папа Лусера зашагал к дому. Тумидус шел следом. Он уже имел честь видеть это представление. В прошлый раз женщины предлагали ему секс. С молотками, старухами, с детьми, с дойной козой. В позапрошлый раз его умоляли сводить папиных жен на танцы, вернее, раздобыть дюжину пригласительных билетов на выпускной бал имперской военно-космической школы, размещенной на Ките. Однажды Тумидусу встретил град проклятий, его сочли дурным вестником. Полковник не знал, почему, и знать не хотел.
«Бвана жадный?» — с уважением шептались за спиной. «Бвана очень жадный!» «Жаднее папы! О, великий белый Бвана!»
В доме царила прохлада. Полковник ощутил, как липнет к телу мокрая рубашка. Он разулся, не дожидаясь, пока карлик сбросит сандалии, и все равно не успел. Босой папа Лусера обогнал его и зашлепал по лестнице вверх. Если по улице слепец шел с уверенностью зрячего, скорее поигрывая тростью, нежели проверяя ей дорогу, то в доме папа утратил легкость походки. Карлик двигался медленно, с осторожностью путника в ночи. Трость стучала по резным балясинам, по ступенькам впереди. Свободной рукой папа держался за перила.
«Иди за мной!» — велел он.
Тумидус кивнул. «А что?» — внезапно подумал он, с бесшабашностью изумивший самого полковника.
«Возьму и напьюсь, да чертиков, в хлам, хоть высплюсь по-человечески».
Цена попойки, необходимость терпеть странные игры папы Лусера, показалась Тумидусу сносной. Он поднялся на второй этаж, зашел в просторную комнату, которую папа звал своим похмельным кабинетом, и понял, что сегодня напиться не удастся. В кабинете ждали трое: смуглый атлетически сложенный блондин, чистил ногти кривым ножичком. В отличие от памятного Тумидусу блондина Контра, едва не задушенного Антонием Гракхом, волосы атлета были не льняные, а скорее цвета слоновой кости. Рядом с ним, барабаня пальцами по столу, сидела женщина, очень полная, с обвисшей грудью. Ритм, который выбивала толстуха, не имел ничего общего с нервозностью или раздражением. Так постукивают шестеренки отлаженного механизма, свидетельствуя. Все в норме, работа движется. За женщиной прямо на полу разлегся тощий, как узник лагеря смерти, великан. Голый, в одной набедренной повязке, он время от времени приподнимался и мотал головой, словно что-то отрицая. «Мы рады вас видеть, легат», — приятным баритоном сказал великан. «Я не легат», — возразил Тумидус. Он сделал шаг вперед. «Если хотите, зовите меня полковником. Я привык». Великан сел, улыбаясь. «Мы рады вас видеть, полковник». «Я пропустил сегодняшний выпуск новостей?» — спросил Тумидус. «Правительственное сообщение? Почему у дома не крутится орда репортеров?» «Репортеры?» — атлет пожал плечами. «Ненавижу репортеров».
«Мы частным порядком», — разъяснила женщина. Голос ее был скучным и блеклым, словно небо поздней осенью. «Без лишней шумихи. Вас это огорчает, полковник? Садитесь, вот стул».
Тумидус остался на месте. Он знал, кто собрался в доме папы Лусера. Смуглый блондин Нейрам Саманган, лидер антис расы Вэгден. Толстуха Рахиль Коэн, лидер антис расы Гематор, сестра-близнец антиса Самсона Коэна. Великан в набедренной повязке Кишап Чайтанья, лидер антис расы Брамаин, известный как Злюка Кишап. И хозяин дома, слепой карлик Лусера Шанвури, с весны прошлого года лидер антис расы Вудун. Каждый из четверки мог горячим стартом сжечь город или в одиночку выйти на военный флот. Сокол, ангел, восьмирукий танцор, паук. Полковник не знал главного, зачем здесь он, Гай Октавиан Тумидус.
«Вам неловко?» — с сочувствием поинтересовался великан. «Вы смущены? Что вы хотели выяснить? Спрашивайте, мы ответим». «Вы чего-то хотите от меня?» — Тумидус нахмурился. «Чего?» Улыбка великана стала шире. «Это слишком очевидный вопрос, полковник, и ответ на него будет самый простой».
«Нам нужен командир», — сказала гематрийка. «Вы подходите?»
Атлет кивнул.
«Садитесь», — напомнил великан, широким жестом подкрепляя свои слова. «Боюсь, полковник, вы не твердо держитесь на ногах. Хотите чаю?»
Принесли чай. На этот раз папины жены вели себя тише мыши. Словно по волшебству на столе возник чайник в виде горы со снежной вершиной, 5 вместительных чашек, сахарница с тростниковым, светло-коричневым сахаром, стайка розеток с вареньем из айвы, блюдце с тонко порезанным лимоном. «Командир?» — Тумидус дождался, когда жены сгинут, и взял лимон. Кинул блестящий ломтик в рот, прожевал, не морщась. «Это шутка? К сожалению, у меня плохо с чувством юмора».
«У меня тоже», — согласилась Рахиль. «Как у всех гематров».
«Вы собираетесь воевать? Единым отрядом?» «В определенной степени», — согласился великан.
«С кем?» «С Помпилией», — подсказал Тумидусу внутренний голос. «С кем еще? С единственной расой, у которой нет своих антисов. Сначала киттяне ищут способ заменить помпилианцев в составе Каланта. Неудача — естественный этап экспериментов. За ней последуют удачи и, наконец, решение проблемы. Параллельно готовится война на уничтожение. С привлечением антисов, вернее, лидер антисов, иначе война затянется. Радуйся, изгнанник. Если все это не глупый розыгрыш, у тебя появится шанс отомстить неблагодарному отечеству. Лишенные расового статуса лишают всю расу права на существование. За такую месть кое-кто отдал бы правую руку». «Вы их не знаете», — вздохнул Кишап. «Скажу прямо, мы их тоже не знаем. Мы только предполагаем, что война неизбежна». «Врет», — уверился Тумидус. «Я не знаю собственных соотечественников, Он врет, хочет поглубже втянуть меня в их замысел, так, чтобы не выбраться. Гардлигат десанта, штурмовик, малый триумфатор. Да я для них просто кладезь знаний о помпелянской армии и флоте. Полковник сделал глоток чая, слишком крепкий, слишком горький. У чая был вкус измены. Тумидус поднял голову и встретился взглядом с гематрийкой. Рахиль смотрела на него с равнодушием, которое у гематров можно было бы назвать сочувствием.
«Он не верит», — сказала Рахиль Антисам. «Он полагает, что мы вербуем его для войны с Помпилией. С такими, как он, нельзя начинать разговор с конца. Даже с середины нельзя. Если мы хотим, чтобы он понял, надо начинать сначала. Или еще раньше».
«Что может быть раньше начала?» — спросил Тумидус. Великан наклонился вперед. «Антисы не участвуют в ваших войнах, полковник. Верите?» Полковник рассмеялся. Он хохотал так, что в горле забегали щекотные мурашки, а из глаз потекли слезы. Все молча ждали, пока он закончит смеяться. «Верите?» — повторил Кишап.
«Не участвуют?» — прохрипел Тумидус. «Господин Саманган, напомните мне, не вы ли жгли наши эскадры у Хардада? 6-й квинтилианский галерный флот под командованием военного трибуна Марцелла».
Нейрам Саманган вертел ножичек в пальцах. Судя по лицу атлета, напоминание о хардадской баталии было ему неприятно.
«Ну, конечно же, я верю!»
Тумидус чувствовал, что близок к истерике.
«Верю! Хардада не было! 6-й флот — выдумка, мираж, сплетня!»
Нейрам взмахнул рукой. Пролетев над столом, нож вонзился в стену.
«Я жег ваши корабли у Хардада», — сказал Антис Вэгденов.
«Кишап сказал правду, мы не участвуем в ваших войнах. Вы видите в этом противоречие, парадокс? Хорошо, сформулирую иначе. Мы не участвуем в ваших войнах за одним единственным исключением. Если война влечет за собой геноцид или грозит целостности государства, тогда наше участие не война, а сохранение равновесия Айкумены. Если вы Калантарий, полковник, вы поймете».
«Это шизофрения», — подумал Тумидус. Двое сцепились в его сознании не на жизнь, а на смерть. «Нейрам Саманган уничтожал наши эскадры!» — надрываясь, кричал гардлигат Тумидус, кавалер Ордена Цепи. «Живая звезда! Он бесновался в строю галер, а за его спиной в боевой готовности ждал 2-й гвардейский флот хозяев огня. Вэгдены готовились добивать раненых».
«Это правда», — хладнокровно отвечал Калантарий Тумидус, с недавних пор изменник Родины. «Оккупировав Хардад, мы бы превратили планету в большую грядку ботвы. Богатство Хардада, территория? Нет, мы шли за рабами, за миллиардами рабов, способных обеспечить экономический прорыв империи». «Заткнитесь», — велел полковник обоим крикунам. «Разговорчики в строю». «Вы способны контролировать антисов?» — спросил он. «Всех антисов? Вы четверо, имеете ли вы такую власть? Допустим, кому-то из ваших...»
«Из наших!» — поправил папа Лусера.
Тумидус ударил кулаком по столу. Задребезжала посуда, подпрыгнули чашки. Из сахарницы вывалился бурый кубик. Тумидус ударил еще раз, сильнее. «Допустим, кому-то из наших захотелось развлечься, отомстить, поддержать соплеменников в трудную минуту. Великий космос, да просто испытать себя. Вы сможете удержать его, не позволить вступить в бой?»
«Сможем», — кивнул Нейрам.
Светлые волосы упали Вэгдену на лицо, смягчив пронзительный блеск глаз. «В противном случае мы уничтожим его после первого же инцидента, а если удастся, до инцидента. Без суда и следствия, полковник. Решением Совета Антисов».
«Совета? Есть еще и Совет?»
«Он здесь». Злюка Кишап развел длинными руками, словно желая обнять комнату.
«Да, не весь, но у нас есть право говорить от имени всех. Добро пожаловать в славную компанию. Мы предлагаем вам стать одним из нас, членом Совета. Если вы согласитесь, дополнительного голосования не понадобится. Вопрос обсужден, решение принято. Вам не хватает председателя? Если не ошибаюсь, вы нуждались в командире.
Рахиль взяла ложечку варенья. В совете вы будете одним из 9, равным среди равных лидером калантов. Что же до командира, то в нем мы нуждаемся лично, как одиночки. Антисы всегда одиночкий полковник. Такова наша природа. Не знали?
Я калантарий, хрипло ответил Тумидус. Природа каллантов сотрудничества. Не знали, госпожа Куэн?
Рахиль пожала плечами. Знала, конечно же знала, просто не учла. В устах гематрики это звучало потрясением основ. Рахиль нашла кровь первой. В эти дни у нее, разумеется, в малом теле были месячные. Критический период проходил болезненно для Рахиль Куэн, болезненно и муторно, еще с самого первого раза, когда девочка превратилась в девушку. Чуя приближение крови, она старалась уйти в волну, избавив себя от проблем уязвимой плоти. Впрочем, преимущества климакса не манили Рахиль. Она родила мужу 6 детей, все мальчики, и задумывалась над тем, что 7 будет кстати. 7. Рахиль хотела девочку. Кровь женщины, кровь космоса. Это было бы смешно, обладая гематрой чувством юмора. Рахиль еще не знала, что это не смешно для кого угодно. Здешний край Айкумены из-под шелухи виделся ей пустыней. Барханы песка, колючие шары, перекати поля, редкая зелень оазисов. Ангел, сотканный из чисел, которые свет. Рахиль шла дальше и дальше, слушая разговоры песчинок, минуя редкие ручьи, колонны пальм, вставшие на берегах рукотворных озер. Овечьи стада блеяли вслед удивительной гости. Пастухи падали ниц при виде Рахили, а она шла, держа ветер на ладони. Вскоре ручьи остались за спиной, и стада, и люди. Только ветер да песок, песок да ветер. И время, вечность, нарезанная ломтями. Она уже собиралась возвращаться, когда вступила в кровь. Взгляд Рахили был прикован к пылающему горизонту, под ноги она не смотрела. Там, за небокраем, рождая смутную тревогу, вставало зарево, пурпур с золотом. Антисы время от времени, чаще, чем подсказывал здравый смысл, забирались за границы Айкумены, приглядываясь к необжитому, полному грозных знамений, пространству. Даже им, исполинам из лучей и волн, здесь могла грозить опасность. Хотя бы потому, что местной опасности еще никто не успел назвать по имени. Зачем антисы это делали? Расширяли фронтир своих рас? Служили разведчиками, защитниками рубежей? Искали силу, к которой сумели бы приложить свою? Пожалуй, все сразу. В песке Рахиль увидела это так ясно, что удивилась, почему не заметила ничего раньше. Сквозили темно-красные струйки. Редкие, тонкие, они разрастались гуще и обильнее за 10 от женщины Антиса. За 100 пустыня превращалась в кровавую кашу. За 1000 песок был пропитан кровью настолько, что напоминал рдеющие угли. Казалось, отсюда к горизонту текут мириады багряных ручейков, чтобы слиться в море. Рахиль видела его. Золотое море, пурпурное море. Драгоценный металл, сок вишни, взметнувшийся огромной волной. Ангел, сотканный из формул, которые истина, присел на корточки. Ладонь стряхнула ветер, и тот в испуге убрался назад в знакомые пределы. Длинные мерцающие голубым пальцы коснулись песка. Красная струйка потекла к Рахили. Робко, смелее, неудержимо. Молчаливый ангел смотрел, как кровь впитывается, всасывается в поры света, служившего телом Рахили Куэн. Свет дрогнул, изменил оттенок. От кончика ногтя до первой фаланги указательного пальца в голубизне мелькнули нотки пурпура. Рахиль сосредоточилась, и пурпур исчез. 10 дались ей легко. На 11-м Рахиль споткнулась. Ангел опустил взгляд и увидел, что ноги до колен испещрены пятнами, золото и пурпур. Мелкие, чуть набухшие пятнышки напоминали ягоды. Или берлогу клеща, когда он, упав с древесного листа, вгрызается в человека. Вне шелухи, в реальности Айкумены, в темных водах космоса лучи и волны, составлявшие женщину Антиса, тоже претерпевали странные изменения. Рахиль чувствовала, что ускоряет движение против своей воли. Кванты, фотоны, кварки — слова, костыли, придуманные физиками, чтобы оправдать свое бессилие перед равнодушным колоссом мироздания. Они не могли объяснить происходящее с Рахилью. Проанализировав ощущения, Рахиль пришла к выводу, что ей хочется двигаться дальше. Очень хочется, на грани страсти, несвойственной природе гематрийки. Чувство было приятным, в первую очередь из-за новизны. Детализировав анализ, Рахиль выяснила, что ей не просто хочется продолжить путь. Ей хотелось встать на четвереньки. Борясь с желанием, привнесенным кровью, Рахиль отступила. С каждой пядью, какую она выигрывала при отступлении, пурпурные грозди на теле блекли, растворялись в голубом свете, который числа, формулы, истина. Гасла необъяснимая тяга идти к зареву, окунуться в него. Гасли эмоции, отравившие ледяной разум дочери расы гематров. Встать на четвереньки? О, сейчас Рахиль понимала, что дело не в желании уподобиться зверю или рабу, ползущему господину. Дело в стремлении погрузить в кровавый песок не только ноги, но и руки. За горизонтом пылал вызов. Манил, насмехался. В силе антисов, будь они гематрами или, скажем, брамайнами, кроется предательская слабость. Сила не терпит вызовов. Перчатка хлещет по щеке, и вот. Глаза застилает пелена, красная, словно песок, на подходах к чужому золоту и пурпуру. «Я вернусь», — пообещала Рахиль. «Хорошо», — согласилась кровь, — «я буду ждать». «Я вернусь», — повторила Рахиль, — «возможно, не одна». Последние слова дались ей с трудом. Антисы-одиночки, такова их природа. Идти против самого себя трудно, если не безнадежно. Кроме того, в обещании вернуться Рахиль Коэн услышала отзвук страсти, толкавший ее вперед, страсти чуждой и желанной для гематрийского племени. Размышляя на случившемся, ангел повернулся к зареву спиной. Свет, оформленный в человеческую фигуру, хлынул прочь. Домой, в обратную дорогу. Ветер да песок, песок да ветер. Время, черствый хлеб вечности, рассыпанный крошками. Позже барханы, оазисы, пальмы, овцы, пастухи. Айкумена, какой она виделась Рахиле из-под шелухи. Когда ангел вернулся в малое тело, Рахиль все еще размышляла. Ей казалось, она до сих пор что-то чувствует.